Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
У микрофона Алла Горева. Продолжаем эфир. Говорим о самом важном и актуальном. И новая тема. Будем говорить об экономике. Доллар и мировая позиция Америки в свете специальной военной операции на Украине. Макроэкономика. Глобальные изменения в геополитическом раскладе. Кстати говоря, экономисты агентства Bloomberg с вероятностью в 100% прогнозируют рецессию в США в октябре 2023 года. Спад производства возникнет из-за рекордной инфляции. В сентябре в годовом выражении она составила 8,2%. За океаном к такому не привыкли. Последнее десятилетие цены росли менее чем на 2% в год. Это утверждают эксперты. Однако новые условия вынуждают затянуть американцев пояса. Люди экономят уже, экономят на еде и на бензине. На топливо приходится львиная доля трат домохозяйств. В подорожании почти половина американцев обвиняет Джо Байдена. Глава государства с претензиями не согласен. Например, в Калифорнии на той неделе он высказался, и он считает, что галлон горючего всегда стоил $7. Эти слова демократа вызвали негодование среди республиканцев. Цитирую, вот, извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил $7 за галлон не всегда. На самом деле, до того, как вы стали президентом, цена даже в $5 считалась очень высокой. Вот с иронией написал кандидат в Сенат от «слонов» в кавычках Марк Мейзер. «Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает нацию», — добавил он. Политику напомнили, что в среднем бензин подорожал почти до $4. Еще раз цитата, еще одна. «Отличная работа, Байден. Спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен». Это съязвило председателя Республиканской партии Калифорнии Джессика Милан. Более того, если верить президенту, рецессия в Соединенных Штатах маловероятна. Вот что ждет наших, в кавычках, партнеров, как мы их давно уже не называем, в ближайшее время? Почему российская экономика не рухнула под гнетом санкций и держится? Вот введенные США и Евросоюзом, как они их называют, драконовские, адские санкции, они должны были разрушить экономику России. Но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль. Причем это говорю не я, это пишет обозреватель издания «Нью-Йорк-Пост» Филипп Пилкингтон. Цитирую, «Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться», считает автор. Мне очень приятно представить гостя в студии. Это председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, я вас с удовольствием приветствую.
Доброе утро, Алла. Здравствуйте, дорогие россияне, крымчане и не только.
И не только. Анатолий Анатольевич, ну вот такая вот выкладка. Причем, я же говорю, это пишут не наши СМИ, это уже выступают западные СМИ и западные обозреватели. Вот такие вот прогнозы. Вот если говорить даже сейчас пока не о долларе, а о макроэкономике, то есть какую позицию, или, скажем так, в какой нише сегодня находятся наши вчерашние партнеры, а сегодня мы реально понимаем, с кем мы там воюем на Украине, поэтому здесь как бы все понятно без слов. И, собственно говоря, в каком состоянии сегодня находится Россия, и готова ли она противостоять этому массовому давлению?
Мало у нас, Алла, времени, но я все-таки скажу самое главное, на то, что сегодня беспокоит всю мировую экономику и почему ее лихорадит, это как раз проблема того доллара, о котором вы говорите, может быть, не доллара. Нет, именно доллара, и в основе этого стоит Бреттон-Вудская система, в основе которой стоит так называемая пирамида, это так называемый Международный банк, который управляет всеми долларовыми активами и всеми долларовыми транзакциями, которые есть в мировой экономике. Чем выше мировая экономика зависима от доллара, тем, естественно, больше проблемы Соединенных Штатов Америки ложатся, ну, американского доллара, соответственно, ложатся на мировую экономику. И в этом процессе нужно отметить, что все было бы и не так страшно, если бы американцы, американский доллар и американская экономика не проедала бы всю мировую экономику. Я напомню, что будучи ведущей экономикой мира вместе с китайской, это приблизительно где-то 20-22% мировой экономики, там, по паритету покупательной способности или по расчетным цифрам американского подхода, это приблизительно одинаковые экономики, но при этом американская экономика потребляет вот при этих 22% производства, потребляет фактически в два раза больше, проедая мировые запасы, проедая мировую прибавочную стоимость, проедая мировой капитал. И это происходит не один, не два года, это происходит десятки лет. Вот в этом проедании и состоит вся основная сущность этой проблемы. Более того, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что все страны большой семерки, так называемых, ведущих мировых экономик, сегодня являются одними из самых крупных должников в мире. Так, одни Соединенные Штаты Америки из 300 триллионов долларов, а это приблизительно 3 ВВП, которые уже проедены, только Соединенные Штаты Америки имеют долг более 31 триллиона долларов.
Внешний.
Да, внешний. Если взять страны всей большой семерки, это ведущие экономики мира, у каждой из этой страны ВВП проедено на год, полтора, а то и больше наперед. То есть все эти страны, будучи передовыми, так называемыми основными локомотивами мировой экономики, на сегодняшний день проедают гораздо больше, чем производят. И в этом основная трагическая ситуация для всей мировой экономики, потому что хочется задать простой человеческий вопрос. За чей счет этот банкет? И они уже не скрывают, они говорят, что основными компенсирующими факторами этого проедания было а. наши дешевые ресурсы российские, и б. дешевая рабочая сила и дешевое производство в Китае и некоторых странах там третьего мира. Но на сегодняшний день ситуация это долговая дыра.
Сегодня она вот такая ситуация, что дальше?
Настолько сложна эта ситуация сегодня, что у Соединенных Штатов Америки вместе с своими сателлитами, а мы рассматриваем это прежде всего страны большой семерки, на сегодняшний день нет ответа на этот вопрос. И они идут старыми проверенными способами. Они думали, что если они Россию на время тактически отрежут от основных финансовых потоков, мы сразу же рухнем.
Но мы не рухнули. Мы развернулись и движемся.
Вот. Они думали, если немножко придавят на Китай, то Китай сразу пойдет в унисон их хотелкам и пожеланиям. А Китай это не сделал. Они думали, что мировое сообщество на сегодняшний день будет поддерживать их так называемые причинно-следственные проблемы и решать их за счет всей мировой экономики. А экономики так называемых развивающихся стран – это и Китай, это и Индия, и другие страны. Они говорят, подождите, давайте разбираться, почему мы должны все время платить за счет вас. Почему мы на сегодняшний
за
день...
за вас платить, да. За то, что вы хорошо едите, хорошо спите, сладко спите, в тепле, да, и так далее, и так далее.
Вот.
У вас все есть.
Это не сработало. Включились другие способы, как говорит наш президент, колониальные.
Так они всегда были, странами-колониаторами. Ну, господи ты, боже мой, я имею в виду Старую Европу.
Конечно. Один главный способ колониальный – это так называемые войны. Это из принципа «разделяй и властвуй», которые они навязали и странам бывшего СНГ, Союза Советских Социалистических Государств. Мы все время видим конфликты какие-то локальные на границе, в том числе и конфликт, который они навязали нам сегодня с нашей братской Украиной. Вторые конфликты – это там, где всегда пахнет нефтью, газом и богатствами других стран.
Ну, вот это, наверное, самое главное. Где богатство, там и они.
Да,
собственно
там и
говоря,
они.
И так длится, по-моему, уже десятилетиями.
Я думаю, что
веками.
Больше и веками. И эти колониальные замашки пора заканчивать, говорит наш президент, и он абсолютно справедливо это говорит. Но проблема кроется еще гораздо глубже. Они сегодня не видят решения этого всего. Они идут опять же способами, которые на сегодняшний день устарели. И так как ими сегодня правят уже не их элиты и так называемые народы этих стран, большой семерки, а правят уже спецслужбы Соединенных Штатов Америки, которые размещены во всех странах фактически через военные базы, через посольства, то эти люди, они умеют воевать, они умеют создавать проблемы, они умеют создавать конфликты, но они не умеют создавать дополнительную прибавочную стоимость. Экономисты на сегодняшний день отодвинуты на второй план, потому что на сегодняшний день у экономистов мирового плана большой семерки, прежде всего, большие, колоссальные, огромные проблемы. Поэтому президент наш и говорит, мы уже выходим из рецессии, а они еще только туда вваливаются. Подтверждением моих слов является то, что обычно американцы перекладывали проблемы мировой экономики, так называемую инфляцию, на страны третьего мира,
совершенно
на своих
точно,
близких
да.
сателлитов. Угу. А сегодня они уже это выдержать не могут. Сегодня инфляция поглотила и их. Да, конечно, она у них меньше, чем у некоторых других стран Европы.
Но, цифры, например, мы с вами как-то на одном эфире уже
приводились. Взять Америка 8.2-8.3% да, падение экономики, взять нас, например, 12%, взять, например, некоторые страны Европы, которые уже более 20% инфляции. О чем это говорит?
Прибалтика 22-24-25.
Вот, основной удар сегодня ложится на их сателлитов, которые, кроме как русофобии, больше заниматься уже ничем не умеют. Они забыли, что такое создавать реальный сектор экономики. Они забыли, что такое сегодня создавать реальный добавочный продукт.
Хорошо, но на что же они будут жить? И потом же надо чем-то кормить народ. Ну, собственный вот народ.
На сегодняшний
Ладно,
день...
Бог с ним, там Россия, но...
Алла, на сегодняшний день совершеннее, чем Бреттон-Вудская система, это система так называемого господства доллара, к сожалению, мировое сообщество ничего не придумало. Но чем выше будет недоверие к доллару, тем больше будет проблем не только у американской экономики, а у мировой экономики, потому что страны большой семерки, так называемого золотого миллиарда, они слишком сегодня попали в эту зависимость. Им нужно сегодня не войнами решать проблемы, а садиться за стол, собирать все мировые экономики в зависимости от степени влияния, потому что, не будем скрывать, страны третьего мира, более того, тот же Китай, та же наша экономика, они на сегодняшний день обесценены. И подтверждением моих слов является то, что паритет покупательной способности у того же Китая, у той же Индии, у нас выше, чем реальная покупательная стоимость наших граждан, которую они создали за последние 30 лет после развала Советского Союза. Но те активы, которые мы сегодня обладаем, а эти активы только у России около 40% мировых запасов. Это не только нефть и газа, это всех полезных ископаемых. Для них слишком интересы. Они давно уже сидят на этих активах чисто виртуально. И как говорит наш президент, они виртуальными мимыми сущностями уже готовы распоряжаться нашими природными ископаемыми, что мы не можем допустить. Именно поэтому сегодня и произошел этот конфликт.
Они давно решили, что это принадлежит им, да? Да?
Конечно.
И уже просто фантазируют и мечтают, как это все будет сваливаться им в карман.
Самое поразительное, что у них сегодня нет выхода из сложившейся ситуации. И они не готовы слушать сегодня тех, кто это научился делать на их базе лучше, чем они сами. Это та же Индия, тот же Китай, Россия, которая на сегодняшний день показала свою не просто платежеспособность, а показала значительную устойчивость, что для них было просто парадоксом. Они не верили в то, что Россия выдержит все эти санкции.
Вы знаете, мне кажется, что они что-то не поняли. Вот честное слово, вот за все эти месяцы они были настолько уверены, что все, нам крах, а тут ну не получилось. Они что-то не поняли.
Мне кажется, Алла, что они отстали в своем развитии на 50 лет и привыкли жить за счет экономики
других. Ну, послушайте, но считать, что они там все пол, как говорил Царство Небесное Задорнов, тупые, мы тоже не можем, да?
Не можем позволить это. Более того, мы сегодня не отгораживаемся от них. Мы готовы разговаривать, было бы с кем разговаривать. Пока мы видим правительство клоунов и правительство марионеток. Там не с кем разговаривать сегодня в Европе. Байден, лидер ведущей страны Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день, не способен уже на какие-то серьезные переговоры. На сегодняшний день там не с кем договариваться. В Великобритании политический кризис. Везде в этих странах сегодня реально политический кризис. Они сами оторвались не только от понимания мировых процессов, они даже оторвались от проблем своего населения, своих граждан, своих стран.
Слушайте, ну крупный бизнес, он же должен понимать, что пропасть – это плохо.
Крупный бизнес, Алла, к их сожалению, уходит из этих стран и ищет себе более комфортные площадки.
А что вы имеете в виду? Вот это поподробнее.
Ну, на сегодняшний день я вижу, что с Европы сегодня крупный бизнес пытается уйти. Если не в Соединенные Штаты Америки, которые тоже, извините, создают не всегда самые выгодные условия и понимание ведения бизнеса надлежащие хотя бы 10-20 лет, то они пытаются уйти в третьи страны. Если бы на сегодняшний день крупный бизнес и интересы тех же европейских стран были самостоятельными, я уверен, что все основные площадки бы размещались в России, потому что более выгодных условий сегодня, чем в российской экономике, для крупного бизнеса нет. У нас есть ресурсы, у нас есть работники, рабочая сила, у нас есть желание работать по их технологиям. Они вместо того, чтобы создавать нормальные мосты связи между нами и европейскими странами, ну не будем скрывать, взять, например, ту же Германию, она бы с удовольствием, как и Италия, и Франция, взаимодействовала бы с Россией. Но они боятся гегемона. Гегемон им не позволяет это сделать. Та же Германия сегодня теряет все, теряет экономику, теряет свои возможности экономические. Население на глазах.
Да они сейчас просто зарывают Германию.
Обнищает.
США,
да?
Судя по всему.
Но эта буферная зона прибалтийских стран и Польши создают очередной конфликт, очередной очаг напряжения уже в самой Европе. У меня складывается впечатление, что англосаксам на сегодняшний день, кроме конфликта в Европе и конфликта во всем мире, больше вообще ничего не нужно. Потому что и на конфликтах, Алла, они зарабатывают. Все,
вы
что
хотите
делают
сказать,
американцы,
что вот то, что сейчас происходит, это их шанс выплыть?
Это шанс выплыть, но старыми подходами. Эти подходы устарели, и они должны прекрасно понимать.
То есть не пойдет так?
Конечно. Мы сегодня живем в мире, где более 8 стран являются владельцами и обладателями ядерного боекомплекта, ядерного оружия. Каким образом они будут разговаривать с этими странами, если эти страны на сегодняшний день готовы к диалогу, но они не хотят разговаривать с ними. Они не хотят садиться в единое, так сказать, пространство, они, за единый стол привыкли, и договариваться за этим
Анатолий
столом
переговоров. Анатолий Анатольевич, они просто привыкли за десятилетия века нагибать, вот и все.
А колониальные, замашки сегодня уже не работают, потому что мир изменился. Но они не успели это заметить, и самое поразительное, мы же думали, что если это передовые страны цивилизованной Европы и цивилизованного англосаксонского мира, мы же думали, что и по чистоте своей духовной, и по чистоте своих так называемых других ценностей, они тоже должны быть передовыми. А посмотрите, куда катится Европа, посмотрите, куда катятся эти англосаксонские страны, посмотрите, какие моральные ценности.
Это ужас.
Чему они воспитывают своих детей и куда они вообще пытаются загнать мир? Конечно, мы не можем с этим согласиться. Это, конечно, вопрос не экономический, не нашего сегодняшней беседы, но мы же должны прекрасно понимать, это тоже часть нашей жизни. Мы должны миру предлагать те условия, которые будут устраивать абсолютное большинство стран, и никому не навязывать дубинкой, а убеждением, уговариванием, а иногда, может быть, просто и хорошим положительным примером. Вот чем мы пытаемся сегодня заниматься, и хотелось бы, чтобы мировое сообщество это прекрасно понимало.
Это вы говорите с экономической точки зрения. Какие перспективы сегодня у России в данных предлагаемых обстоятельствах?
Ну, во-первых, Россия ведет очень последовательную и грамотную политику, потому что вот если открутить все, что происходило последние 30 раз, последние 30 лет 30 в отношении лет, да. России, угу. то фактически ничего не изменилось в отрицательную сторону. Россия последовательно говорит всему миру, давайте работать, давайте развиваться, давайте использовать
фактически
потенциал друг друга.
Фактически звучит это так, ребят, давайте жить дружно.
Фактически это звучит, ребята, давайте жить дружно. Второе, несмотря на то, что на сегодняшний день так называемые сателлиты, это страны, которые англосаксонскому миру подчинены, это в основном страны больших экономик, на сегодняшний день не готовы с нами взаимодействовать. Я уверен, что есть уже ростки и в Европе, вот возьмите там Италию, возьмите уже здравомыслящее суждение и в других
Италия,
странах.
На самом деле. Да. Вот так вот читаешь, смотришь, уже там не все спокойно.
Они сегодня...
Во Франции совсем неспокойно.
Ну, опять же, почему? Потому что они умеют в основном создавать конфликты и создавать проблемы. Вот этот англосаксонский мир, вот эти их способности конфликта, вот этих способностей стравливать народы с народами, государства с государствами, приводит к такой беде, которая сегодня есть во многих странах. Мы видим эти горячие конфликты, которые сегодня во всем мире. Это не только наш конфликт с Украиной. Таких конфликтов сегодня много. Некоторые спящие, некоторые уже открытые. Но в любом случае нам надо объединяться с теми странами, которые являются с нами союзниками и единомышленниками. Те, которые нас поддерживают. Кто-то уже как бы публично, а кто-то пытается это сделать экономически. Публично нас поддерживают не так много стран, но экономически и не публично нас поддерживают больше, чем 3/4 цивилизованного
это
мира
правда,
сегодняшнего.
Это правда.
И с этими странами,
кстати,
надо
вот встреча
работать.
Встреча ШОС последняя, это яркое тому подтверждение, между прочим.
Конечно, потому что на сегодняшний день
и, американцы... кстати, решение ОПЕК о ценах на нефть тоже яркое тому подтверждение.
На сегодняшний день американцы вообще не привыкли договариваться с кем-то на условиях кого-то. Американцы пытаются с каждой договоренности, с каждого своего шага всегда зарабатывать деньги. Неужели мир строится только на этом? Неужели вся мировая экономика должна быть только на основе выгоды, когда она еще и не взаимная? Если это была бы взаимная выгода, если бы зарабатывали две стороны контрактов и так называемых экономических отношений. Но когда это все делается в сторону гегемона, когда гегемон зарабатывает, а все остальные должны беспрекословно подчиняться, конечно, этот мир очень несправедлив, и перспектива его очень туманна. Очень.
Слушайте, ну даже вот с Саудом не понравился гегемон. Во всяком случае, Байден ни о чем не смог с ними договориться. И выглядело это не очень хорошо. Гораздо приятнее выглядела встреча саудовского принца с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И вот это вот наброшенное ему на плечи пальто, ну, меня вот, например, ну, очень порадовало. Это был очень хороший шаг. Теплый такой, вот дружественный.
Дело не в этом. Дело в том, что американцы успели нагадить даже своим близким партнерам в предыдущих, так сказать, исторических перспективах. Этим как раз является пример показательный Саудовской Аравии. Почему? Ведь были времена, когда Саудовская Аравия шла на все пожелания Соединенных Штатов Америки. Если вы помните тот экономический кризис, который загнал фактически стоимость барреля нефти, опускалась до $32, да? И как это произошло? Это, опять же, произошло на так называемых хеджировании сделок в этой области, которые позволили существенно понизить стоимость нефти. И подыгрывало в той ситуации Соединенным Штатам Америки как раз вот так называемые страны Персидского залива, и в том числе Саудовская Аравия. И что в результате произошло? В результате они их просто кинули. Саудовская Аравия из-за того, что подыграла их тогда хотелкам, чтобы они хотели тогда существенный урон нанести нашей экономики. Но на самом деле они нанесли существенный урон не только нашей экономике, а всей мировой экономике. В том числе потеряла на этом Саудовская Аравия. По данным некоторых экспертов, Саудовская Аравия потеряла около $1.5 триллиона только за этот период, на котором она сыграла с Америкой на понижение. И какая компенсация для этого? Кто сегодня Саудовской Аравии будет компенсировать эти потери? А заработали кто? Опять же американцы. Они наполнили свои резервы, они укрепили свой доллар за счет понижения стоимости нефти, потому что доллар с нефтью слишком зависимый. И в результате опять в плюсе американцы. Американцы везде привыкли зарабатывать деньги, они вообще не думают о своем лице. Поэтому они теряют своих и друзей, и партнеров. Американцы на сегодняшний день зачастую ведут себя крайне неправильно в отношении, прежде всего, своих союзников. Я уверен, что они потеряют в конечном итоге всех своих союзников, если не поменяют свою политику в отношении мира.
А вы считаете, что у них как бы есть такой шанс? Я думаю, что нет, потому что гайки настолько жестко закручены. И потом, вы же сами говорите, вот сильный доллар. Такое ощущение, что сегодня он уже опасен для мировой экономики. Рост американской валюты усугубляет долговую ситуацию в странах с низким и средним уровнем дохода. Вы сказали об этом в самом начале. Ну а тогда фактически что же у нас получается? Юань?
У нас получается, что страны мира должны садиться за стол, и, как по моему мнению, они должны создать какую-то единую мировую валюту, которая не будет контролировать ни Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, ни Китай, ни Россия, а будет общий контроль. И участие в этой экономике будет в зависимости от того, какую долю мировой экономики имеет каждое государство и какова важность этого государства с точки зрения экономической.
То есть пора гегемонию доллара единой... надо подорвать, вот
конечно,
необходимо, да?
Надо его подрывать, он сам себя подрывает теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем. Сегодня нужно создавать единую цифровую валюту, сегодня нужно создавать единую мировую валюту, но на эту мировую валюту влияние прямого непосредственного для злоупотребления не должна иметь ни одна страна мира, и прежде всего Соединенные Штаты Америки. Вот тогда можно было бы экономику мировую восстановить, и тогда можно было бы эти процессы все еще отладить. Потому что сам механизм, который они создавали 200 лет, англосаксы, он был неплох. И пока лучше мы ничего не придумали. Но злоупотребление англосаксонского мира в свою пользу, во вред другим государствам, привели к такому серьезному конфликту, который мы сегодня называем мировым финансовым кризисом.
Слушайте, знаете, как говорят, привычка – великая штука. Вы говорите, на протяжении десятилетий, веков оно хорошо работало, и они привыкли. Привычка – великая штука. Мне кажется вот невероятным, что можно всех посадить за стол переговоров и до чего-то договориться до единого. Хотя все-таки, мне кажется, мозг должен где-то присутствовать.
А я думаю, другого хоть у кого-то выхода нет. Алла, чем раньше это произойдет, тем меньше будет вреда для всей планеты Земля. Тем меньше погибнет невинных людей – и тем скорее восстановится мировая
экономика.
Вы
говорите о справедливости, но те, о ком мы сегодня говорим, мы говорим о коллективном Западе и о гегемонии. Но вы знаете, вот это вот понятие справедливости, это не про них.
Алла, но мы же
это
Россия, мы же за справедливость. Мы должны своим примером показывать другим, как надо строить мировые экономические отношения и процессы. И у нас в этом смысле для этого есть все. Есть государство, которое способно себя защитить, есть президент, которому мы верим. А самое главное, есть очень хорошие перспективы, у нас огромный потенциал. И это не только касается наших природных богатств. Потенциал людей, потенциал союзников, потенциал тех экономических связей, которые мы будем выстраивать, пусть вне американского доллара, пусть вне этих стран большой семерки, золотого миллиарда. Я уверен, что мы справимся с этой задачей. Надо просто верить, надо поддерживать и надо не торопиться. Надо каждый взвешенный шаг аккуратно воплощать в жизнь.
У нас осталось 2 минуты, мне вот показывают, не так много. Я хочу у вас спросить, вы считаете, что наш разворот на восток, во-первых, чему-то научит Запад, я не знаю, наш пример, да, а во-вторых, даст нам возможность выйти из этой ситуации, я бы сказала так, сухими из воды?
Ну, я считаю, что то, что нас отрезали от золотого миллиарда, от этого пострадал прежде всего золотой миллиард.
Угу.
Это их ошибка. И связано это с тем, что они не умеют считать деньги. На сегодняшний день они настолько обленились, что они даже деньги не умеют считать свои. И самое главное, я уверен, что Россия та страна, которая всегда поддерживала и будет поддерживать многовекторную политику. Но те страны, которые с нами враждуют, те страны, которые с нами ведут такую негативную политическую, дипломатическую деятельность, они просто сами себя отрезали от возможностей России. И они об этом еще пожалеют. На примере сегодняшнего дня в Европе. Извините, что выиграла Европа от того, что она испортила отношения с Россией? Она не выиграла ничего, она только потеряла.
Вы думаете, не простим? Ой, мы многим не простим.
Мы славяне такие добрые, Алла. Сколько раз мы всех прощали и сколько раз мы всем подавали руку помощи.
Вот я боюсь, что тоже простим и подадим. К сожалению, у нас совсем закончилось время. Я благодарю вас за такую динамичную, интереснейшую беседу. Нашим радиослушателям напоминаю, что у нас в студии был гость, председатель Счетной палаты Республики Крым, Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, еще раз вас благодарю. Приходите к нам еще. Желаю вам хорошего дня. А мы продолжаем эфир.
Спасибо.